Из глаз парня потекли слезы. Собрав кое-какие личные вещи в сумку, Кузьма попрощался с Гошей, заблокировал дверь в кабинет, и они спустились вниз, где в холле наткнулись на четверых парней и трех девиц в ярких костюмах по моде «полный отпад». Из-за их спин вышла раскрасневшаяся Алевтина в облегающем тело змеином платье, и по лихорадочному блеску ее глаз Кузьма понял, что она одурманена дымом кайфхеноса. «Заходить без разрешения в мой дом невежливо», — сказала Алевтина. «Это пока еще и мой дом», — кротко отозвался Ромашин. «Пожалуйста, не меняй код замка без предупреждения. В следующий раз я сломаю дверь». «Эй, домовладелец!» — подал голос крепкий молодой человек с бритым черепом и небольшим пучком на затылке. «Повежливый с дамой!» «А вас, Штирлиц, я бы попросил не вмешиваться», — посмотрел на него Кузьма. «Иначе я вас просто выгоню отсюда вместе с вашими мускулами». Парень сжал кулаки, крылья его носа побелели. «Да я же из тебя омлет сделаю, невежа ученые! Уматывай отсюда и больше не возвращайся!» Кузьма посмотрел на Хасида. «Кажется, этому крутому дебилу хочется пободаться. Как ты думаешь, он понимает свое положение или нет?» «Вряд ли. Чтобы мысль попала ему в голову, надо еще сделать трепанацию черепа». «Ах ты, обезьяна!» — бросился вперед бритоголовый и сунулся носом в пол, странным образом потеряв равновесие. Удар Хасида, точнее, тычок указательным пальцем в энерготочку на шее, заметил только Кузьма. Остальные зрители ничего не поняли. «Не бейте моих друзей!» — взвизгнула Аля. «Полицию вызову!» «Мы уже уходим!» — шагнул вперед Кузьма. «Чао, мальчики и девочки! Желаю хорошо развлечься! Впрочем, едва ли вы умеете делать что-либо еще. Дорогая, не забудь мою просьбу». Группа гостей Али расступилась, Кузьма и Хасид вышли из дома, сопровождаемые шепотком и недобрыми взглядами парней и восхищенными девиц. Дверь закрылась, отрезая начавшийся шум. «Ну», — сказал Кузьма, покосившись на друга. «Да», — ответил Ходи. Они засмеялись. «Что ж, попробую начать холостую жизнь». Взгляд Кузьмы стал задумчивым, он вспомнил знакомство с Катей. «Может быть, стану философом?» «Ты и так долго продержался, целых 5 лет. Мы с Герой удивлялись, как ты терпишь ее выходки». «Творческие поиски. Творческий блуд. Извини, если я резок. Любовь зла, как говорится. Но я рад, что ты наконец прозрел. Куда идем?» «В кафе. Хочу чего-нибудь тонизирующего». «Я тоже». Они дошли до стоянки транспорта, бросили в кабину Пинаса сумку с вещами Ромашина и отправились на эскалаторе в зону отдыха под 110-м ярусом, где располагались кафе и рестораны, работавшие круглосуточно. Выбрали уютный ресторанчик под названием «Живописный», с видом на панораму Москвы-реки и лесных массивов, который обслуживался живыми официантами, а не вицами, и в золотоволосой посетительнице ресторана, сидевшей в одиночестве у прозрачной стены, Кузьма вдруг узнал Катю, внучку Яна Лапары. Несколько мгновений они смотрели друг на друга сквозь матовое стекло воспоминаний и решаемых каждым проблем. Потом Кузьма очнулся и быстро подошел, обрадованный и удивленный встречей. «Вы? Вот уж никак не ожидал встретить. Доброе утро. Какими судьбами вас сюда занесло?» «Доброе утро», — улыбнулась Екатерина, обозначив трогательные ямочки на щеках. «Я здесь живу недалеко, на 116-м ярусе, зона 1101. А у меня 110-й угол, зона 1001, надо же!» «Жить так близко и ни разу не встретиться». «Вот и встретились. Честно говоря, я бываю здесь редко. Это родина бабушки, она уже умерла, а дом остался. Основное время я провожу в доме отца, в Риге. Вы позавтракать заскочили? Тогда присоединяйтесь». Кузьма вспомнил о Хасиде. «Я не один». «Это ваш друг?» Екатерина перевела взгляд на безопасника. «Кажется, я его где-то видела». «На плоту», — отозвался Ходя, приблизившись. «Мы с этим типом и еще одним приятелем плыли по Марсианскому озеру, когда вы...» «Да-да, припоминаю». «Его зовут Ходя», — сказал Кузьма. «Хасид Хаджи Курбан. Очень надежный товарищ». «Спасибо», — заулыбался Ходя. «Катя», — подала руку девушка, — «присаживайтесь, пожалуйста». Хасид галантно поцеловал ей пальцы и отступил от столика. «Прошу извинить, у меня дела, и я уже опаздываю. Как-нибудь в другой раз посидим. Кузьма, я тебе позвоню через пару часов». Он ушел. Кузьма сел за столик, стараясь преодолеть внезапную робость. Девушка была одета в летнюю тунику, под которой почти ничего не было, во всяком случае, по ощущению Кузьмы, подчеркивающую формы тела и вызывала восхищение не какой-то особой красотой, а естественной грацией и женственностью. Распущенные волосы падали за плечи тяжелым, ощутимо массивным водопадом. Зеленоватые глаза сияли, полные губы необычного рисунка притягивали взор. Чуть вздернутый носик говорил о легкости характера, а в глазах удивительным образом сочетались ум, ирония, грусть и решимость. Она поняла его чувства, улыбнулась, продолжая подтягивать через соломинку какой-то сок, протянула черный браслет с голубым камнем и мигающей внутри него красной искрой. «Вот ваш тайф. 2 дня ношу с собой на всякий случай, хотя могла бы отдать деду, а он уж нашел бы способ вас найти. Спасибо за помощь. Кстати, я у вас в долгу». Кузьма, обрадованный скрытым смыслом сказанного, кивнул, принимая блок входа в систему метро. «Всегда к вашим услугам. Может быть, перейдем на «ты»?» «Не рано?» — прищурилась девушка. «А мне кажется, в самый раз. Ведь это не первая наша встреча». Катя засмеялась. «Логично. Я согласна. Хотя штурм и натиск вам не к лицу, рыцарь. Я исправлюсь». Подошел официант, принял несложные заказы у обоих и удалился. Разговор зашел о профессиональных пристрастиях Кузьмы, и он рассказал о своей работе, умолчав только о последнем предложении деда. В свою очередь, Катя коротко сообщила о себе. Окончила юридический факультет Рижского университета по специальности «Социальные конфликты и методы их разрешения», работала в отделе F-анализа службы безопасности правительства, где и познакомилась с Оскаром Мехти, теперь работает в комиссии СИКОНа по защите прав человека. Однако завтрак быстро закончился, а вместе с ним и беседа. Катя торопилась по своим делам и не приняла предложение Кузьмы проводить ее до места назначения. Они дошли до эскалатора. «Ну, хоть вечером мы встретимся», — поинтересовался приунывший Ромашин, не решаясь взять собеседницу за руку. «Не обещаю», — Катя мило сморщила носик. «Но ты позвони». Она продиктовала номер личного инкома. «Если удастся вырваться, поужинаем где-нибудь по моему выбору». Помахав рукой, она прыгнула на эскалатор, взметнулась туника, мелькнули загорелые икры и бедра, и эскалатор унес девушку на высшие этажи зоны. А Кузьма остался стоять с ощущением сердечного приступа, не обращая внимания на увеличивающийся поток людей. Город проснулся, многие его жители работали в других районах Земли и спешили на работу. Если бы Кузьма не находился под впечатлением встречи с Катей, он, наверное, смог бы определить пару человек, проявивших к нему скрытый интерес, но он был занят своими переживаниями и мыслями и ничего не заметил.